Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя пятая по Пятидесятнице, воскресенье, 2008 год от Рождества Христова. Как всегда, Святая Церковь предлагает нам поучение, напоминает нам важные истины, донесенные до нас от Бога ради нашего спасения. И сегодня в евангельском чтении у евангелиста Матфея нам напомнили о случае, когда Господь изгнал бесов из двух гергесинских бесноватых. И в этом случае как бы видно два божественных наказания или вразумления. Один относится, собственно, к этим людям, которым за грехи было попущено такое очень лютое беснование, то есть, что в их тела вселились лютые бесы, причем даже не один, а много бесов. И они после этого бесовселения не могли жить с людьми, жили во гробах, в пустынном месте, но доставляли очень большие неприятности всем, кто мимо проходил их поселение. Очень большие неприятности были людям, которые путешествовали вдоль места их пребывания, вдоль этих гробов. И это как бы одно. А второе, что это беснование касалось не только их лично, было наказанием для них, а было как бы и наказанием для тех людей, которые жили вокруг или которые проходили этим путем. То есть оно имело как бы общественное значение. И тогда возникает вопрос, а для чего Господь попускает такое лютое беснование, во-первых, самим людям, некоторым, и второе, почему это беснование касается как бы и общественного значения, то есть почему оно касается других людей, и именно мучает, ибо они, когда ловили какого-то путника, понятно, что они делали с этими путниками. Нападали, избивали, оскорбляли и так далее. То есть ничего хорошего люди от общения с одержимыми не испытывают. А тем более, это особый, как бы, самый сильный вид одержимости, когда лютые демоны в огромном числе святого человека, и он собой не владеет, и он не может выносить ничего, как бы, от божественного или просто мирно идущего человека, люто раздражает беса его, и он кидается просто, чтобы победить любым образом этому путнику или путникам проходящим. А сила необыкновенная у таких людей, и она, конечно, от бесов. И известный случай вот уже в наши времена, когда отдельно одержимые люди ходят по городам, там, по селениям, и вызывают внимание к себе органов власти, вот, каких-то спецслужб, полиция, милиция, там, или спецслужбы, и они посылают каких-то людей на захват, и были случаи, мне лично известны, что иногда 6, 10, 12 человек не могли сдвинуть с места одного одержимого. Просто не могли его арестовать, там, посадить в машину, увезти. Они не могли объяснить. Вот он как стоит просто на земле, и они не могут его просто поднять, оторвать от земли. И приходилось им уходить, не, кажется, ни с чем. Вот. А в других случаях мы это и в Писании находим. То есть расперепеет этот человек, то он просто разбрасывал этих специально обученных людей, экипированных, там, с дубинками, со всеми оружием, и он их легко вот, разбрасывал по разным сторонам, и тоже они не могли понять, как может один человек, причем часто это простые, щуплые, какие-то ничего не значащие себя, никакого вида люди не имеющие. Вот, и сила происходит, то есть не какая-то, не от обучения, не от физических каких-то упражнений, а от демонов, сидящих в этом. Поэтому одержимость дает людям такую очень большую злую силу, которую они используют во вред окружающим их людей. Итак, почему Господь допускает такое одержимость? Мы знаем из домостроительства Божия порядок, что Господь пришел на землю, чтобы разрушить дело дьявола и освободить род человеческий от пленения сатаной и бесами. После грехопадения люди попали в полную зависимость от духов злобы, потому что падение произошло через собеседование с сатаной, через доверие сатане и измена Богу. И из-за этого доверия сатана и его бесы получили власть над людьми. Причем до пришествия в мир Спасителя Иисуса Христа эта власть была настолько велика, что они могли убивать людей, кого не хотели, как мы видим это, скажем, в книге Давид, и могли побеждать, могли вселяться в людей и могли насильно втягивать тяжкие грехи. И Господь наш по своем воскресении даровал великую благодать против этого лютого состояния, в котором пребывали люди в Ветхом Завете. Он освободил нас от этой власти бесов настолько, что они могут только искушать нас, соблазнять на грех, но именно предлагать. Но согласие или несогласие зависит от каждого из нас. Если в Ветхом Завете они могли и не спрашивать согласия, и втягивать грехи, хотя и тогда человек мог сопротивляться, но у него было намного меньше возможности это сделать, и намного труднее было поэтому сопротивляться, то сейчас, в Новом Завете, в периоде, скажем, Нового Завета, человек свободен в выборе. И от него зависит, соглашается он на грех, предлагаемый бесами, или не соглашается. Только от него. И поэтому и суд за грех получает, и возмездие за грех, конечно, более суровое, чем было в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете среди Бога избранного народа за тяжелые грехи самым страшным наказанием было общественное побиение камнями, то есть смерть, вот, такая публичная, общественная, за этот грех с соглашением этого греха, естественно, за что и как. И мы видим, что это более внешнее наказание, то есть такое подчеркнутое образцовые, чтобы этим хотя бы страхом такой тяжелой смерти и позора общественного удерживать людей как бы от согласия на совершение тяжких грехов, которые особо перечислены в законе Моисея, за какие на грехи подбивались камнями. То есть за тяжкие грехи, которые могли влиять как бы на судьбу всего народа или там, племени. То есть они не останавливались только на самом согрешающем человеке, а служили причиной разрушения народа, и поэтому пресекались, кажется, на корню очень жестко и решительно. В Новом Завете отменено такое физическое наказание за грех, и никто сейчас не побивает в церкви согрешающего человека камнями, и даже многие и не знают, и не могут знать, чем грешит человек, потому что это сокрыто таинством исповеди. И только Бог и духовник этого человека знает грехи, которые он исповедовал Богу перед свидетелем, значит, духовником, человека, имеющим власть от Бога прощать, разрешать эти грехи. Но, тем не менее, мы видим, что и в Новом Завете, и среди церковных людей были и есть, и продолжаются случаи одержимости. Второй вопрос здесь встает. Почему эта одержимость продолжается в Новом Завете и, в частности, в Церкви Христовой среди ее членов? Итак, личная одержимость. Личная одержимость в основном попускается за личные грехи данного человека. То есть ряд тяжелых грехов, которые открывают как бы дверь в этом человеке для входа демона. Другое дело, как демоны этим воспользуются. То есть войдут они или не войдут, человек не может знать. И уже от него не зависит. Каждым тяжелым грехом человек открывает в себе доступ. Остальное зависит от промысла Божия, что Бог попустит, и от воли, злой воли демонов. Они тоже существа живые, смыслящие, и имеют свободу выбора тоже. И поэтому, как люди выбирают себе жилище, приходят, смотрят, их что-то устраивает, что-то не устраивает. И тогда они решают жить в этом жилище или искать другое. Так и демоны. Хотя жилище свободно, и можно туда поселиться, но это не значит, что демоны обязательно будут это делать. Они могут выбирать. Из того, что Бог им как бы попускает, попускает Бог тем, что он не запрещает входить в целый ряд людей, которые уже сами открылись через грех для беса вселения. И тогда, если есть несколько кандидатов, допустим, какой-то бес сам для себя решает, кого избрать. Мы можем только догадываться, то есть, почему он избирает того или другого человека. Он тоже рассуждает, кому ему выгоднее избрать. Такого человека, через которого можно больше вреда наделать. Поэтому, если есть у него выбор между двумя людьми, он смотрит, чтобы он был более физически крепкий, там, рослый, здоровый, там, сильный, или имел власть какую-то в обществе, или еще что-то. То есть, такое условие, такие он выбирает, обстоятельства, чтобы можно было как можно больше вреда через этого человека нанести после того, как этот демон или несколько демонов вселится в этого человека. Это как бы одно из таких бесовских как бы пожеланий, предпочтений, скажем. Но иногда демоны хотят спокойной жизни для себя, относительно. И поэтому могут выбирать и по другим соображениям. Как бы вселяться в людей, которые, наоборот, где-то ходят, никого не трогают, подальше все. Это, опять-таки, как и среди людей. Одни любят жить в густонаселенных городах, в самом центре и в толпе пробивать, а другие любят уединенные места, жить подальше от людей, в лесу, в горах, там, на островах. И здесь у людей разные предпочтения, так и у демонов. Есть бесы пустынные, это мы и в житиях находимся. Они не любят города, они любят пустыни, кстати. Есть бесы, которые наоборот, городские, они любят именно там, жить в городах, в толпах людей, там, и там ходить, смущать, вредить и так далее. Поэтому оставим этот выбор бесам, а займемся рассмотрением того, что с нашей стороны происходит и что от нас зависит. Значит, страшно грешить тяжелыми и смертными грехами, потому что это открывает доступ к демону. И тогда уже бес может войти в человека. А иногда Господь приказывает бесам войти в данного человека для наказания. Так же, как Он разрешил бесам зайти в свиней, так и разрешает людей, которые стали хуже свиней по жизни своей, даже если они христиане и члены церкви. И нужно этого человека держать в теле. И в Писании подтверждает это, ибо не только Господь это делает невидимо, но и апостол Павел, например, предавал некоторых людей сатане, то есть это значит одержимости, то есть сатане в каком плане? Он послал бесов, и они вселяются в этого человека, и плоть страдала, мучилась от этого бесовселения, и душа человека имела шанс на спасение. Поэтому апостол так и говорит, что предан плоть сатане, да дух спасется. Здесь промыслительное действие Божие попускает этому человеку одержимость ради спасения его души. Потому что никаких других средств для как бы, обуздания этого человека не остается. И поэтому Господь вынужден иногда попускать одержимость вот с этой целью. Или для спасения души, или хотя бы для облегчения его вечных мучений. Потому что если человек мучается от бесов здесь, то, конечно же, это Бог учитывает, и в вечности он будет как бы меньше. Степень мучения и разнообразие мучений будет для него как бы меньше. Хотя это утешение, конечно, очень слабое, потому что в вечности, если человек попадает в изолированное место в ад, то уже любое мучение там неизреченно страшно, ужасно. И очень даже трудно и представить, насколько это жутко. Что оно никогда не закончится. Вот эта однотипность, как бы мучение навсегда прилепится, и человек в него войдет и никогда не выйдет. Это какой бы оно ни было. По силе, по степени, там, по виду, по качеству. Важно, что оно уже никогда не закончится. Это то, что касается личного бесовселения и личной одержимости. Но мы же знаем, что бесы ставят целью смущать как можно больше людей и губить как можно больше людей, если можно даже и целые народы, племена приводить как бы в погибели. Для этого со стороны бесов существуют свои там, планы, и свои специальные действия, чтобы как бы овладеть как можно больше людей и их умами, но и иногда и просто телами, то есть вселяться в этих людей, если Бог это не запрещает, а люди со своей стороны дают основания для этого. И тогда возникает вопрос, а для чего Бог попускает как бы вот этому общественному вреду от одержимых людей? То есть почему эти одержимые люди, как вот эти, видно по этим гергесинским, касаются других людей? Ведь может Господь их загнать в такое место, где вообще людей нет, и они все там мучились бы, там, пока уже не пошел конец их физической жизни. Но он допускает им стоять где-то на дорогах или даже пребывать в людных местах, в городах, поселках, селениях и так далее. И они, естественно, ходят и приносят различные мучения окружающим людям. Это попущение Божие тоже по особому Божьему промыслу очень важно для нас. Мы настолько немощные, настолько маловерные люди, что если не будет как бы нам время от времени показываться вот эта реальная одержимость злыми духами, то мы даже можем прийти к полному бесчувствию, а то и неверию в их бытие. И если несколько сотен лет назад как бы такое заявление выглядело бы почти еретичным, то сейчас мы, пройдя советскую эпоху, эту атеистическую безбожную обработку, прекрасно видим, как многие люди в мире, это речь идет о миллионах и, может, миллиардах, не верят в бытие злых духов. Для них их вообще не существует, либо это явление природы, всякие аномальные явления, либо это инопланетяне, такую фантазию придумали, либо это всякие психические заболевания, или просто сказки каких-то отсталых, необразованных наших предков. Вот они придумали, сочиняли сказки. И действительно во всех сказках всех народов мира присутствуют злые духи в разных как бы видах, вот, и из языческих всех этих представлений. Но, конечно же, за всеми этими персонажами сказочными всегда подразумевались злые духи. И в разных религиях, в разных народах обязательно присутствует понятие злого духа, хотя называется он по-разному и описывается по-разному, но в конце концов все сводится к тому, что есть как бы не люди, а особый вид существ, который имеет большое преимущество как бы в своих проявлениях по сравнению с людьми, то есть они не обладают такой тяжелой оболочкой телесной. Вот, они легко перемещаются, невидимы, ну, и так далее. И вот они вредят людям. Скажем, в исламе это шайтан, в христианстве бесы, демоны. Вот. И, ну, в других религиях иначе называется. Но везде это злые духи. Кто-то там призывает заигрывать с ними, приносить какие-то жертвы, договориться с ними. Так было бы среди язычников. Они пытались служить бесам и договариваться с ними, и как бы откупаться, почитая их богами. Но истина, принесенная Христом, открыла нас наконец-то страшную, но правдивую картину вот, мира бытия, что мы изгнаны из рая, все люди до единого, живущие на земле, живут в изгнании, рождаются в падении и в плену и рабстве злых духов. И многие из них попадают еще и в рабство телес, то есть когда становятся одержимыми и по телу, потому что по духу и по уму все мы одержимы. Все рождаемся все поврежденными, одержимыми. И эта одержимость легко можно заметить, если приступить серьезно к делу покаяния своего, к молитве, призывание имени Божия Иисуса Христа с целью покаяния, и заняться серьезно этой молитвой с целью покаяния, то сразу открывается состояние ума и брань падшего естества и злых бесов как бы против нашего спасения через помыслы, через состояние ума. И мы начнем замечать при внимательной молитве, что ум наш нам не принадлежит в полной мере. Он отскакивает от молитвы в какие-то помышления мира сего. Причем это делается так, для нас незаметно, мгновенно, раз и ум же в другом. И мы только можем потом сообразить, подождите, я вроде должен был молиться, а почему же это я сейчас рассуждаю там, о чем-то другом, о земном, там, каких-то проблемах, и они мне кажутся такими важнейшими, что если сейчас я о них не подумаю, то все, жизнь прекратится, или земля там сейчас развалится на кусочки из-за того, что я сейчас не подумаю, выключить я утюг или нет, или как, купить мне хлеб там или нет, сходить. И вот такие примитивные по своим как бы содержанию помыслы, но они так навязчиво вкладываются в наш ум и так активно как бы надавливаются, что ощущение, что вот это, ничего важнее нету, вот сейчас именно этим заниматься, это рассматриванием этих помыслов, вот, собеседование с ним, это самое важное, кажется, для человека, вот сейчас вот. Поэтому уже о молитве речь, он забывает. Ему надо делать большое усилие, чтобы вернуть себя в молитву, поставить опять пред Богом, вспомнить, кто он, что он, для чего он делает, и опять ум отскакивает. Если преодолевается этот первый этап, вот это отскакивание ума, и человек все-таки заставляет себя удерживать в пределах молитвы, то возникает как бы следующее повреждение, открывается, правильно сказать, открывается, ибо оно уже есть, но просто мы о нем не знали. Это то, что мы не можем удержать. Молитва, она постоянно расхищается другими помыслами и не можем внимать словам молитвы. Причем удивительное дело, что если мы вместо молитвы начнем читать какие-нибудь стихи, например, какую-то фразу, или любое другое какое-то известное нам выражение вот из этой внешней жизни, то никаких проблем у нас с держанием внимания не происходит. И мы можем спокойно держать ум в этом. То есть никто не препятствует, никто не мешает. Но как только мы пытаемся повторять «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешного», тут же начинает возникать различные препятствия. Падшее естество восстает, в нашем теле начинают происходить всякие мучительные какие-то движения, которые нас отвлекают. И прежде всего начинается бомбардировка различными страшными греховными помыслами, которые возникают либо из падшего естества, и чаще всего от бесов. А падшее естество по своему состоянию равно бесам, поэтому все равно все это как бы сводится к работе злых духов. И тогда человек впервые в своем опыте узнает, что он одержимый, то есть что ум его одержимый. Что значит одержимый? Что он держится посторонним лицом, злым духом или злыми духами. Но эта одержимость не какая-то такая, что он его там руками взял, там, лапами и держит. А у каждого как бы вида одержимости свои как бы способы и проявления. Если одержимость по телу, то бес просто, как дух, или несколько бесов, или много бесов, вселяются в этого человека. Потому что для духов понятие пространства не такое, как для нас. И в одного человека, как мы читаем в Евангелии, вошел легион бесов. Вот. Легион – это воинское соединение древней римской армии, которое насчитывало 12 тысяч человек. Вот, то есть, как бы воинская часть, да, 12 тысяч человек. Значит, если вошел легион бесов, значит, 12 тысяч бесов пребывали в одном человеке. Понятно, как по размерам. Мы же видим, что демоны тоже имеют, ну, когда являются, да, как бы внешняя форма, размер какой-то кажется нам, что вот они именно такие, огромные, там, исполины, все. Но они имеют определенные, как бы, кажущие нам размеры. И если мы будем просто так физически смотреть, то, конечно, 12 тысяч подобных, ну, как бы, людей нельзя поселить внутрь 12 тысяч в одного человека. Потому что это невозможно. Но это для плотных существ, для людей, носящих плоть, это невозможно. Даже одного человека нельзя поселить взрослого в другого взрослого человека засунуть никаким образом. Но то, что невозможно людям, то вполне возможно духам. что духи, они существа бестелесные. И поэтому они могут концентрироваться в одном человеке в большом числе. И поселяться в нем, и пребывать в нем, производя как бы свое действие. Они пытаются изнутри манипулировать человеком. Часто одержимые говорят не своим голосом. Там, хрюкают, визжат, шипят и всякие другие вот такие проявления звуковые, не свойственны нормальному человеку. Вот. Затем они владеют его членами. И одержимый по телу человек может без своего желания творить руками, ногами, там, глазами, головой крутить и сворачивать на 100 градусов. И делать всякие вещи, которые обычно человек не может сделать. Он не чувствует никакой боли, он не боится ни огня, ни воды, никаких. Это все, у него удивительная вот, там, сопротивляемость всем этим окружающим каким-то неблагоприятным условиям. Он может ходить зимой, там, голым, лежать на льду, там, и ничего не чувствовать, и никакого вреда при этом не получать. То есть есть целый ряд необыкновенных проявлений у одержимого человека. И, но все это делается с бесовскими силой, бесовскими всякими действиями. Поэтому это не чудеса, это не удивительно. Это такая реальность. Поэтому одержимость по телу так проявляется. А вот одержимость ума проявляется иначе. Бес не залазит в ум и сидит там. Такого нету. Он может залезть в мозг, но мозг и ум это не совсем одно и то же. А ум, он невидимый у человека, да, и бестелесный. Поэтому по уму мы как ангелы. Вот, и те же демоны. Но когда мы, наш ум грязный, одержимый, вот, заземленный, то он равен демонам. Потому что ангелы чистые, светлые, святые и служат Богу. Наш ум злой, мрачный, грязный и служит бесам. Поэтому он и уподобляется им. И, соответственно, дух наш, именуемый сердцем, он тоже одержим бесами. И бесы как бы могут поселяться и владеть нашим духом. А ум, одержимость ума, проявляется через как бы насильственное вхождение страстных греховных помыслов. И как бы содержание ума этими помыслами, то есть как бы эти, через эти помыслы демоны держат ум в своей власти. Они держат ум в своей власти и не позволяют человеку помыслить что-то полезное, свет, или принять от Бога, или от ангела-хранителя какой-то полезный, светлый помысл. Бог посылает каждому самому последнему грешнику светлые полезные помыслы. Но как бы они не доходят до адреса. Потому что на пути их стоят бесы, и на пути их стоит как бы сам одержимый по уму человек. То есть он не видит их, не чувствует, не воспринимает. Он привык принимать только страстное помысло. Ему радостно, его удовлетворяет только страстные помыслы. Если человек как бы одержим страстью сребролюбия, то основным как бы видом помысла являются помыслы сребролюбия, то есть мечты о богатстве, о деньгах, там, о золоте, там, о бриллиантах, о всяких материальных ценностях. То есть у него ум вращается все время. Для него главное в жизни как бы вот содержание это, если даже не владеть этим, то хотя бы мыслить об этом, мечтать и получать от этого греховное услаждение, от этих мечтаний. Вот. Если ум одержим другой страстью, там, блудной, то, соответственно, и помышления идут об этом. Чревоугодие, то, соответственно, о различных яствах, там, напитках. И так по каждому виду страсти может быть одержим ум, но на самом деле все известные нам страсти, они как бы задействованы для нашего ума, просто когда есть господствующая страсть, которая сейчас наиболее в этом человеке сильна, она чаще всего владеет умом, но это не значит, что нет других страстей. Поэтому если вдруг по какой-то причине эта страсть временно там, как бы охладеет, и все, то тут же возникает на смену другая страсть. Или если человек покаяние начинает активно как бы противостоять какой-то одной греховной страсти своей ведущей и связывает ее, побеждает, то тут же встает следующее. И получается, что человек в покаянии как бы как по цепочке должен пройти через все имеющие у него страсти, чтобы все их вычистить со своей души, со своего ума, со своего духа и со своей плоти. И только так окончательно вычищенный человек достигает святого бесстрастия. А это высшее состояние, какое только может иметь человек на земле. Ибо в Царстве Божьем страсти люди не допускаются. Там все люди будут бесстрастными. Но на земле далеко не все люди достигают этого состояния. Даже освященные, святые люди, праведники, божьеугодники не все достигали окончательного бесстрастия, а отходили вот в состояние еще борьбы. Но милостью Божией, заслугами по смерти, молитвами церкви и святых церкви, они получали окончательное урочевание страстей и входили в Царство Божие абсолютно бесстрашного. Чистыми. Поэтому святость — это одно, а бесстрастие — это другое. Это вершина святости, это совершенство святости. Святость есть мера познания своей греховности. Есть греховность, есть покаяние, и растет святость человека. Если ты вступил в церковь через таинство крещения, законно, правильно соделанное, закон истинной церковь, если ты содержишь все догматы в чистоте истине и занимаешься покаянием, призываешь имя Божие, и исполняешь заповеди, терпишь все находящее скорбь и искушение, то ты начинаешь как бы стяжевать благодать и становиться святым. И с каждый день вот, пребывая в покаянии, твоя святость увеличивается и благодать увеличивается. Батюшка Серафим Саровский сказал о цели христианской жизни, что это есть стяжание Духа Святаго или благодати Духа Святаго. Да, это и есть цель христианской жизни. Но что делает благодать человеком? Она его освящает, она его вразумляет, она его просвещает, она его врачует, она его изгоняет из него бесов и защищает от них. То есть и многие другие как бы полезные такие действия делает благодать. Но в целом она делает его святым, священным. Вот, то есть способным к богообщению, то есть примирившимся с Богом человеком. Но дальнейшее движение идет к бесстрастию. Потому что покаяние есть не только осознание своей греховности, своего падения, своей погибели, не только сожаление об этом жутком, мерзком и мучительнейшем состоянии, и не только желание вырваться из него, но и целый как бы ряд действий, принятых по воле Божией, по его заповедям, для изменения этого состояния, то есть для увлечения, для выхода. То есть изменение себя благодатными средствами – это покаянное жительство. И тогда оно, это покаяние, делает из нас нового человека, через вывод нас из рабства бесов и через борьбу со страстями до их полного побеждения над каждой страстью или очищения из души. То есть, если мы рассматриваем страсть как врага, то говорим, победить ее надо. Если мы рассматриваем страсть как болезнь, то мы говорим, ее надо врачевать. Если мы рассматриваем страсть как грязь, мерзость, то мы говорим, что надо от нее очиститься. Поэтому это разные как бы стороны одного и того же процесса. И рассматривается, ибо страсть, она действует, она есть и враг, и болезнь, и грязь, и мерзость, и мучение, и наказание одновременно. Поэтому со всех этих как бы ее сторон мы и ведем борьбу с ней, и очищаемся, и уврачевываемся, и избавляемся, и так далее. И только достигая бесстрастия, в отношении этой страсти, мы можем успокоиться. То есть, когда эта страсть больше нас не касается, никогда не волнует и никогда не может нас возмутить или как-то воздействовать. Нет этой страсти больше у нас, мы никогда под ее властью больше не находимся. Тогда можно благодарить Бога, если мы избавились от какой-то страсти. До этого мы все время должны жить в покаянии. По отношению к этой страсти и так по отношению к каждой из имеющихся у нас страстей, а их сотни и сотни. Поэтому покаяние – это не просто какой-то такой отдельно взятый урок или какое-то одно делание, сделал и пошел, и все. Нет, это жизнь, это многоплановая, очень богатая, насыщенная жизнь. И процесс творческий, и в ней, и в то же время битва, борьба, брань. И вот это творчество и брань соединенного, это все покаянное жительство, покаянный процесс очищения себя. То есть мы очищаем себя от живущего нас греха, который через страсти действует, и от, одновременно от бесов, который является главным источником как бы насаждения у нас страстей. И основным как бы проходом в нас является прежде всего ум наш. Поэтому вступивший в покаяние прежде всего должен заниматься очищением ума или очищением помыслов, что одно и то же, вот, и научиться развлечению помыслов. До этого развлечения человек не понимает, что с ним происходит. Он даже не понимает, что помыслы, которые приходят ему ум, являются не его собственными. Уже то, что человек, вступивший как бы на стезю покаяния, познает и признает, что оказывается, его ум принимает и рассматривает чужие, чуждые помыслы, которые всевают невидимые злые духи, является для него великой спасительной истиной. Не приняв это истину, он не может ничего вообще сделать и понять, и дальше двинуться. Но и он это принимает истину не от наружного внешнего научения, или с книжки, или от человека, а из собственного опыта. То есть прочитав об этом, согласившись, человек приступает к покаянию, к призыванию имени Божия и обнаруживает сам себе, что все, что он читал, есть истина, и я думаю, что оно на самом деле есть. То, о чем он раньше читал только теоретически, он узнает сам себе. Вот о чем писали святые отцы. Вот что они в себе познали. Вот что они себе преодолели и почему нужен Спаситель. Никто не может помочь человеку в борьбе с его помыслами, если не придет сам Спаситель. Только Спаситель совершает спасение. А Спасителя мы можем иметь в своем уме только одним способом, призывая Его имя. Поэтому и спасаемся, что имя Божие и есть Бог. Бог действует в своем имени, и божественные действия, божественные энергии, заключенные в этом имени, они спасает нас. Потому что ум наш живет помыслами и не может жить без помысла. И все дело в допуске помыслов и в недопуске помыслов. Допускать нужно только помысл от Бога и от ангела светлого, ангела-хранителя или других, если Бог высылает ангела. Не допускать нужно помыслы от бесов и от падшего естества. И еще допустимы помыслы естественные, свойственные человеческому существу, но безгрешные. Ну, как бы забота о пропитании, там, о одежде, о здоровье и так далее. То есть есть помыслы, ряд помыслов, которые сами по себе безгрешные, необходимые, но у падшего человека и к ним обязательно примешиваются страстные помыслы, и греховные всякие прирождения идут наряду с этими необходимыми помыслами. Например, человеку нужно просто купить какие-то продукты питания. И если он об этом подумает, само по себе здесь нет ни греха, ни добродетели. Потому что подумать, мне надо купить там, пойти хлеб или молоко. Такой помысел сам по себе не является ни греховным, ни добродетельным. Это просто естественный помысел, есть нужда пойти и приобрести эти продукты питания. Но когда к этому помыслу примешивается страсть, чревоугодие, скажем, и человек уже не просто идет по нужде покупать, думает купить хлеб или молоко или что-то, а по страсти услаждает, вот молочка бы сейчас, и вспоминает, как он через молоко получал удовольствие. Вкусовые качества, там приятно свеженькое, такое холодненькое, там все. И вот когда он так мыслит, то к естественной нужде примешивается страстное движение, и этот помысел становится уже греховным. Такой помысел, принятый со страстным движением, да, чревоугодие, например, он, входя в ум, а через ум, значит, в сердце, он укрепляет страсть. И если не было страсти, он ее насаждает. Потому что страсти образуются у человека через помыслы. Пришел первый помысл, человек не обратил внимания. Он не имел значения. Он просто золотил его, как даже не задумываясь, что это не его помысл. Пришел помысл, о, такой-такой, что-то там материальное ему нужно. Он принял. Раз, пришел помысл второй об этом, третий, четвертый. Он в нем рассуждает, пребывает, наслаждается. И уже после этого сочетания идет пленение. После пленения идет страсть. И так в душе образуются страсти. Потому что бесконтрольный наш ум допускает все подряд помыслы, которые всевают бесы. Поэтому бесы очень быстро насаждают человека все возможные страсти. Ибо кто из нас рождается сразу в покаянии и живет в покаянии? Никто. Во грехах родила меня мать, в грехах изучат падшим, то есть как перстные, так и перстные, то есть вот Адама падшим мы все рождаемся, все перстными падшими. И уже с поврежденным этим умом, то есть который открыт для бесовских помыслов и никак еще не умеет и не знает, как сопротивляться и не принимать. Поэтому все мы повреждены этим. И святые отцы заботливо учат нас и призывают нас, и умоляют нас заниматься очищением ума, потому что ради этого Господь пришел на землю и распялся на кресте. Так пишет, наверное, преподобный Сионовый Богослов. Это важнейшее делание, и оно и направлено против демонов, а значит и против одержимости бесами. Защита наша от одержимости начинается здесь же, на первых рубежах. Поэтому вспомним как бы слова Господа, сказанные апостолом: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Значит, вот в отношении мудрости змеи, змея мудра в одном, она хранит голову. Она знает, если по хвосту, да, по корпусу ей там бросит камень, она уползет, и рана эта быстро, легко заживет. А вот если я голову камнем, так сказать, разобьют, все, из меня вздыхает. Так и здесь. Будьте мудры, как змей, означает, блюдите прежде всего ум свой. В другом месте, смотрите, светильник, тело есть око. Это тоже об уме идет речь. Если он будет темным, то все жизнь будет мрачным, темным, без Бога неугодным, погибнем. Поэтому с любой стороны, если посмотреть, что Господь, что святые апостолы, что святые отцы, они всегда прежде всего указывали на наш ум, на его болезнь и на нужду покаянным образом очищать его и хранить, блюсти. То есть в этом наша мудрость. Мы должны здесь выйти на этот рубеж и через призывание мне Божие и соблюдение всех как бы подкрепляющих заповедей, чтобы не испортить дело покаяния, нужно и где возникает нужда исполнить заповедь Божию, обязательно ее исполнять, а затем каяться за некачественность исполнения. Но все заповеди Божии вот, и в совокупности сводятся к одному. Это к покаянному изменению себя, вот, которое мы как бы проявляем прежде всего через покаянное призывание имени Иисуса Христа с целью вот, нашего увлечения. И призывание имени Иисуса Христа с целью покаяния, оно открывает нам прежде всего истинную картину как бы, нашего состояния. Мы увидим, что мы и падшие, и погибшие, и что мы пленены бесами, что мы у них в рабстве жутком. Мы увидим, как все это работает в нас, как все это происходит у нас. Мы увидим, как грех к нам входит, что он с нами делает и чем заканчивается. Если мы это все не увидим, мы грех не возненавидим. Если мы грех не возненавидим, мы не сможем от него избавляться. Потому что можно избавляться только от того, что ненавидишь. Если нет ненависти к греху, мы будем постоянно с ним сопрягаться. Мы будем поддаваться, мы будем потакать ему, будем служить ему, будем работать ему, мы будем грешить, грешить и грешить. И обратите внимание на это. Вот вы, я говорю сейчас к членам церкви истины, пришли в истинную церковь, приняли истинное крещение, поступаете к чаше жизни, ведете домашнюю молитвенную жизнь, молитесь, каетесь, читаете духовные книги, мыслите о важных истинах, о смерти, о рае, о местах мучений и так далее. Все это как бы для спасения своей души. Но затем вы же и наблюдаете, что с вами происходит. Предоставляется возможность согрешить каким-то чувственным грехом. Вкусно поесть или поблудить помыслами, ощущениями, взглядом, а то и походить. Некоторые доходят до этих картинок всяких. Сейчас через интернет можно очень легко и быстро, что хочешь увидеть и куда хочешь забрести. И вот люди удовлетворяют страстям, не говоря уже там до греха на деле, это уже особый случай, даже не доходя как бы удовлетворения какой-то страсти до смертного, да, порога, то люди грешат вот на этом уровне, опять-таки, мечтаний, рассматривания помыслов, беседования с ними, принятия ощущений этих страстных. И так прибывает в этой страсти, она ими владеет, влюбляет, нравится, а потом они мучаются, естественно, от этого. Ибо страсть обязательно мучает человека. То есть, с одной стороны, она услаждает его греховно, с другой стороны, она тут же его и мучает и несет себе возмездие. И постоянно как бы этот круговорот повторяется. Человек идет на исповедь, или износит исповедь, пишет мне: «Батюшка, согрешил тем-то и тем-то, опять согрешил тем-то и тем-то, опять согрешил тем-то, опять согрешил тем-то и тем-то». И это продолжается не только месяц, два, три, а из года в год. Я Читаю исповеди, прощаю, разрешаю, помогаю, там, говорю проповеди, объясняю, призываю, умоляю, но я не могу за человека перестать грешить. Ни за кого из вас. Я могу помочь. Но я не могу, в принципе, решить этот вопрос. Это в вашей власти. Только вы можете остановить греходемонию. Но я вижу проблему. У многих, многих своих духовных чад, кто мне исповедуется, я вижу великую и страшную проблему. Это не отлипчивость от греха. Нет должного отношения к греху. Нет. И поэтому грех постоянно побеждает. То есть мы уступаем греху всякий раз, как он к нам проражается на каком-то уровне. Помысли ли, в ощущении ли, словами ли, а то и делами, действиями. Но служим греху, удовлетворяем страсти. И все время понимаем, хотя и потом каемся, сожалеем, исповедуемся, но опять возвращаемся на блевотину. Но истинное покаяние состоит в том, что человек, раскаявшись в каком-то грехе, больше к нему не возвращается. Если он возвращается к тому же самому греху, о котором исповедовался и которому каялся, значит, он где-то заблуждается, он обольщается, он не решил проблему. И эту проблему нельзя решить только лишь повторением. Да, с одной стороны, нельзя отчаиваться и останавливаться в покаянии. Нельзя прекратить исповедовать грех и каяться в нем. Это совсем будет смерть души, если человек вообще будет решить и уже не обращать на него внимания. Нет, он хорошо, что он исповедует, хорошо, что он как бы выражает свое сожаление, хорошо, что он кается в нем, вот как бы вынося свое отношение и как бы стыд, переживая за то, что он это сделал при свидетеле. И просит Бога о помощи. Это все важно и нужно, но этого недостаточно. Кто думает, что он только избавляется от греха только с повторением на исповеди, тот заблуждается. Надо решать проблему с каждой страстью и с каждым грехом в самом ее корне. Прекратить. Грешить – вот наша конечная цель. Этим грехом прекратить удовлетворять этой страсти на этом уровне, чтобы потом освобождаться от нее уже на другом уровне или в другом месте. Да? То есть, если мы удовлетворяем страсть на уровне делания, действия, то есть самим делом делаем, то надо прежде всего прекратить грешить на самом деле. Чтобы затем бороться с этой страстью уже на уровне помыслов и ощущений. Или слов. То есть она через словесно выражается. Обуздать язык. То есть сначала на уровне самого совершения на самом деле. Затем, если она имеет отношение к языку, то обуздать язык, а затем и из помыслов и ощущений очиститься от этой страсти. Но прежде всего остановить страсть на самом деле. К сожалению, и здесь, то есть в самом делании греховном, люди постоянно повторяются, впадают в один и тот же грех постоянно. Каются и опять согрешают одним и тем же грехом. Почему? Потому что у них велико грехолюбие, очень слабо самоотвержение, нет должного внимания и нет должного отношения к греху. Почему нет такого отношения к греху? От маловерия. От неверия Богу в том, что за этот грех этот человек будет страшно наказан вечным мучением. То есть люди принимают эту истину головной верой, теоретической, но не доводят ее до сердца. Если вера не доведена до сердца, она не оказывает должного действия. Человек не может реально испугаться того, что не доведено до сердца. Сколько ему ни говори. Вот все преступники знают. Вот такие преступники внешние, нарушающие внешний закон какого-то государства. Они знают, что они нарушают закон и что они за это могут попасться. То есть быть арестованным, посаженным в тюрьму. Но пока для них это теоретически, они этого страха не ощущают. Точно так и происходит и с христианами, с членами церкви. Они верят, что вечный мир существует теоретически. Они смотрят на картины страшного суда, адских мучений, прохождения мытарства, есть сейчас такие картины, иконы. Вот. Они читают об этом, может говорить, убеждать друг друга, все. Но если внутри человека посмотреть, реально он не верит, что это к нему относится. Да, ад есть, но я никакого отношения к аду не имею. Да, есть бес, но это как бы не для меня. Да, есть там мучение, но это как бы не ко мне. Вот это удивительное как бы закрытие через маловерие, неверие, недоверие, что именно ты, конкретно ты, человек, христианин, ты подлежишь суду, ты подлежишь наказанию, ты подлежишь мучению за конкретное, что ты делаешь. Если ты грешишь, почему ты считаешь, что не будешь наказан? Кто тебя убедил, что для тебя нет ада? Что не будет наказан? Где? Что Бог не видит, не понимает, не знает? Кого ты обманываешь? Ты сядь и объяви, что ты хочешь. Хочешь спасаться, так займись спасением. Хочешь грешить, тогда греши. Но скажи, все, я избираю вот эту жизнь, только временную, кратковременную. Хочу и все, с бесами быть всю вечность. И иди к ним. Если это твой выбор, кто тебе может быть? Да, можем сожалеть будем. Поплакать о твоем выборе. И все. И отвернуть глаза от тебя, чтобы не осудить уже больше и не думать об этом. Но если ты избрал спасение, почему ты служишь греху? Почему ты не возненавидишь грех, который тебя губит? Да, грех имеет сластную приманку. Это его особенность. Особенно ряд грехов, такие как чревоугодие, блуд, сребролюбие и так далее. Они имеют такую сластную приманку. Приятно как бы согрешать, потому что надо доставлять некое удовольствие на каком-то уровне. Вот. Но это же и есть обман бесовский. Да? Как рыбак обманут рыбу. На крючок сажает там наживку, червячка или еще какую-то наживку. Сажает, рыба думает, что она просто идет сейчас покушает, а на самом деле попадает на крючок. Точно так удавляют демоны нас, которые считают себя разумными, умными, знающими, образованными людьми. Легко уловляют через наживку сластного удовлетворения, забрасывается, и человек уже забывает о Боге, о вечности, об аде, о мучениях, о всем. Он только на эту кратковременную сластную приманку. Там несколько минут будет приятно, а потом? А потом вечное мучение. Нет, не верит человек. Не верит в это, что это к нему относится, и поэтому не боится. Не боится, у него нет никакого стимула. Нет никакого стимула прекратить грешить, если человек не верит, что он будет мучиться за это. Нет никакого стимула прекратить грешить, если человек не возненавидит грех. Нет никакого стимула прекратить грешить, если человек не увидит все безобразие греха, всю его мерзость, если он не возболеет этим, если он не видит, как грех изуродовал его душу, его ум, все его естество, что он жалкий уродец. искромсанный грехом вдоль и поперек. Что он жалкое зрелище перед небом святым представляет себе. Я только мнит о себе, что он что-то. На самом деле урод. Хромой, слепой, глухой, безумный, смрадный, мерзкий, гнусный, а думает, что он нечто такое. При этом удивительно, чем люди больше грешат, и тем больше они себе хорошего мнения себе все держат. Вот это удивительное сочетание. Потому что грех, служение греху, оно еще связано напрямую со слепотой духовной. Поэтому люди, они слепы и безумны. То есть у них ум извращен настолько, что они видят все, ничего, что, а что такое? Ну, подумаешь там, нагрешил, зато я же ничего. И нечувствие, и неверие, и держит человека в таком отношении. Поэтому если мы хотим действительно попасть в вечность, если мы действительно хотим быть с Богом, а не с бесами вечности, то сейчас мы должны сделать выбор. И сейчас встать решительно на борьбу с грехом, который в нас живет и препинает нам путь к Богу. А значит, должны дойти по каждому греху, который в нас конкретно, да, проявляется, так, чтобы возненавидеть его. Как лютого врага. И ненавидеть надо не только сам грех, но и бесов, которые приносят, и подчинение свое, и людей, которые соблазняют на грех, потому что написано «вырви глаз, отруби руку», сказано же не в прямом смысле, а о людях, самых близких, будь то муж, жена, отец, мать, дочь и так далее. Самые близкие, родные по плоти, люди могут служить как бы причиной греха, или соблазнять на грех, удерживать на грех, не понимая. Они себе не принадлежат. Ими, уже понятно, владеют бесы, и из их ложного понимания, у них ложные ценности, они навязывают это своим близким людям в силу именно или родства, или власти над ними, там, если родители над детьми, допустим. Или наоборот, дети, родители навязывают и так далее. Вот свое погибельное понимание и тем самым является препятствием ко спасению. В таком случае надо возненавидеть. И поэтому слова Господа, да, всякий, кто не возненавидит отца, мать, жену, детей, понимать в этом смысле. Не то, что мы по природе своих родителей там, или близко должны ненавидеть, нет. Только тогда, когда они становятся на пути к нашему спасению. И наша ненависть к ним проявляется в том, что мы просто прекращаем с ними общение. Не бегаем за ними, там, не бьем их, там, а уходим от общения. Такая ненависть должна быть. А ко греху ненависть должна быть такая, что мы никогда не соглашаемся ни с одним его прирождением. Восстаем на него сразу же, с именем Божьим, с крестным знаменем, всеми средствами обрушиваемся на этот грех, если мы заметим, что он сейчас у нас господствующий, что он, что это проблема, постоянно этот грех меня к себе привлекает, часто мной владевает, часто я побеждаюсь, я должен все оставить, остальное и все свое внимание, все свои усилия, сосредоточить на этом. Все, Господи, помоги мне, смотри, ты мне дал увидеть, обнаружить, что этот грех сейчас меня мучает, он сейчас постоянно издевается надо мной, он побеждает меня, я хочу его возненавидеть и прекратить грешить, помоги мне, Господи. И тогда читаю только, вот, что касается этого греха, напоминаю себе постоянно об этих истинах, что там, то из Писания, из Святых Отцов, все читаю, накапливаю. И в молитвах постоянно как бы говорю только к Богу, жалуюсь на этот грех. И попекуся о грехе моем, сказано в Писании. Вот, попекуся, в каком смысле? Что я озабочен тем, что этот именно грех, этот вид греха, действие именно этой страсти сейчас меня губит конкретно на деле. Я должен все сделать, чтобы это прекратилось. Иначе я тогда и не христианин, и не член церкви, а просто обольщенный и обольщающий другой человек. Обманщик, притворщик, лицемер. Зачем называться членом церкви, христианином, если ты не хочешь им быть, не хочешь спасаться? Тебе это неинтересно. Если ты грехолюбец и греходелатель. Зачем? Все люди грешные, все смотрят, кто без греха, тот лжет. Кто скажет, что он без греха, тот лжет. Не об этом речь идет, что грех будет нас мучить и дальше. Через какие-то свои проявления, и мы будем бороться до конца дней своих. А о конкретном грехе, который мы заметили, увидели, признали, исповедуем и не прекращаем решить. Вот здесь надо решить проблему. Решить они в корне. Все сделать, чтобы остановить и тогда порадовать своего духовника и Господа, и ангелов этих, что мы с силой и помощью Божией победили этот грех на этом деле, что уже прекратили его грешить и потеряли к нему интерес. Потеряли к нему какую-то тягу. Затем возненавидели его. Это крайнее как бы, отношение к греху должно быть ненависть к нему, отвращение. Вот. Возгнушаться этим грехом. Как от яда, как от мерзости, как от какого-то самого гнусного злосмради, вот. Как от самого чего-то опасного. То есть, вот, подбирать какие угодно такие крайне решительные как бы, отношения, лишь бы от этого греха освободиться и никогда больше не возвращаться. А само падение и сама греховность будет у других уже проявляться как бы, в случаях отношений. И будем и там будем бороться с ней. Но начать надо с того, что сегодня конкретно вот, меня побеждает, и где я работаю своей погибели, удовлетворяю страсти или грешу конкретно. Вот здесь надо провести как бы решительную битву, чтобы дальше двинуться. Тогда это покаяние, тогда это богоугодное, богопримиримое покаяние. Иначе, если мы этого не делаем, мы лжем на истину. Помимо того, что мы пребываем погибели, мы еще лжем на истину. Мы создаем вид прелести бесовской. То есть, пребывая в грехе и одновременно являясь членом церкви, человек заявляет, либо член церкви и грех – это одно и то же, и наказание за грех не существует, это, мол, так, сказки бабушки Арины. Либо, если он признает, что грех наказывается, все, то он, значит, другую ложь пытается как бы прикрыть. Это что ничего страшного нет, а получается, что христианин не имеет силы победить грех. То есть это страшная ложь. Она настолько страшная, что даже Вселенские соборы приняли ряд постановлений по этому. Кто утверждает, что христианину в таинстве крещения и в церкви преподается благодать только прощающей грехи, но не дающей силы побеждать его, чтобы он больше не согрешал, тот попадает под анафему. Прямо заявлено в постановлении Вселенского собора, что не только дается сила, не только очищается грех, но дается сила побеждать грех. Ненавидеть грех и побеждать. Дается благодатная сила. Значит, она дана каждому из нас. Поэтому, если мы ей не воспользовались, это уже наш злой выбор. И за это с нас будет спрос особый. Ибо кому дано много, с того много будет спрошено. Нам дана сила побеждать грех, поэтому мы уже никак не оправдаемся, если мы грешим. Если до церкви мы грешили, там будет хоть какое-то смягчение. Потому что и сил не было противиться. Да, грешили, виноваты, Господи, будем, конечно, мучиться, но все равно человек, как бы не уверовавший в церкви, он имеет снисхождение, хотя бы все примучения будут другое, потому что он уже как раб греха, уже валялся там еще. А тебя Господь вывел на свет истины, омыл, очистил, украсил, даровал благодать Духа Святого, сделал тебе святым ангелом, а ты опять в дерьмо, в грязь полез. Оставаясь христианином, оставаясь членом церкви, утверждая это и побеждая греху, ты тем самым говоришь, что нет у Бога силы мне даровать чтобы победить грех. Я тут ни при чем. Я вот и сочетать несочетаемое. И что остается делать Богу, такому человеку? Как его вывести? Бог потерпит, 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 а потом может попустить ему одержимость. Злую одержимость такую, чтобы человеку уже было не до греха. Потому что страдающий плотью перестает грешить. То есть есть иногда только один способ. Если грех идет через плоть, если человек как бы грешит через плоть, да? Ну, что такое через плоть? Это прежде всего чревоугодие и блудные, да, страсти. Вот. То ее человек не может остановиться по своему какому-то, да, состоянию. То Бог может помочь только одним способом. Либо лютую болезнь разбить у человека, такой болезнь, что он не мог просто решить. Либо какая-то одержимость, которая тоже делает его таким больным, мучимым бесом, что ему уже нет до греха. Но это еще в лучшем случае. В худшем случае это просто отворачивает человека, и он оставляет его бесом и греху. И тот себя просто добивает этим. И будет, сказать, умрет в таком состоянии и пойдет на вечное мучение. Поэтому, если мы действительно пришли в церковь спасать свои души, а не что-то другое искать, и примириться с Богом и войти в Его блаженную вечность, то давайте не просто будем исповедовать свои грехи, а решительно от них отречемся, встанем реально с сегодняшнего дня, с сегодняшней минуты, решительно на борьбу с тем грехом, который сегодня во мне проявляется, которым я служу, сегодня я согрешаю, чтобы остановить его на самом деле. И затем вычищать его из ума и духа. Чтобы уже на уровне помыслов и ощущений сердечных он не овладевал мною. И это будет боголюбезное покаяние и спасительное для нас покаянное делание. Это будет плод покаяния. И да поможет нам Господь получить эти плоды. Аминь.